Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение».
8.10.1. Да, я просто рассказываю о телефоне Гусинского. Давайте, а попробуем набрать сразу, потому что я думаю, если уж он ждет, так он ждет и томится, и скажет, господи, ну что же они не звонят. А если он не ждет и не томится, то мы ему больше уж не будем набирать. Значит, смотрите, я сегодня завершаю этот краткий экскурс 99-2000 год. Мы с вами остановились на феврале. Я стал вспоминать, что я забыл. И кое-что я забыл. Мы касались с вами взрывов домов, мы касались и начала чеченской кампании, мы касались того, как в декабре резко оппонировал Путину Березовский по вопросу Чечни, и в декабре Березовский очень старался возобновить переговоры с Масхадовым, пытаясь все-таки каким-то образом сохранить вот Масхадова у власти в так называемой Ичкерии. Надо сказать, что эти разговоры нигде не находили понимания. И надо сказать, что Первый канал тоже в этот момент не разделял точку. Во всяком случае, нет ли Владимира? Да давайте я поговорю. Давайте. Алло, алло. Мы по этой линии, нет? Алло? Нет. А где мы? На какой? Алло? Алло?
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, это Доренко, мы говорили неделю назад, что я позвоню Гусинскому. Нет ли его?
Нет, его здесь уже нет.
Его здесь уже нет. Скажите, а на 44, если мобильный позвонить, это правильное действие? Или на 917 лучше?
Попробуйте на 44.
Попробуй на 44. Давайте попробуем вот тогда на этот. Опять 8-10 и все такое. Да, смотрите, значит, мы говорили о том, как в декабре резко разошлось восприятие вопроса Чечни. А надо сказать, что вопрос Чечни был принципиальным для 99-го года. И Путин последовательно шел тем путем, который искала, которому аплодировала, которого хотела российская армия. И в этом смысле он оправдывал надежды армии абсолютно. И я так думаю, но судя по результатам голосований всех, безусловно, это были надежды и русского народа. Березовский хотел переговоров с Масхадовым. Мы с вами прошли этот год весело, непринужденно. Выборы были в 19 декабря. Я только должен обязательно вернуться к двум аспектам. Значит, первый аспект, который мне... Нет, да, и вот еще вот этот американский телефон. Попробуйте, пожалуйста. Вот тоже А10-1, вот это, да. Угу. Значит, к нескольким аспектам. Первый мне льстит, и я уж постараюсь в самом начале программы немедленно себе польстить. Как говорил Березовский, к нему пришел гонец от Лужкова. Это было в начале ноября. Очень легко отсчитать 6 программ, потому что мне оставалось сделать 6 программ в эфире Первого канала. Из этих 15 серебряных пуль, как я их называю, оставалось 6. Пришел посланец от Лужкова, и, по словам Березовского, я не проверял никогда этой информации, и это вот я передаю ровно слова Бориса. Предложил 150 миллионов долларов за то, чтобы меня отстранили от эфира. Ну, просто сняли и все. Сняли, и все, как бы, нет меня. Вот, я, честно говоря, о таких суммах никогда не слыхал. Мне сделалось... А тем более, сейчас не слыхал, и тогда не слыхал. А тогда, как вы понимаете, доллары стоили дороже. И мне сделалось страшно после... Когда мне об этом рассказал Березовский уже перед Новым годом, он говорит, вот приходил Музыканский, и, значит, вот так вот такую речь вел. Я, честно говоря, у меня волосы дыбом встали. Я говорю, Борь, он пришел в неправильную дверь. Ей-богу, неправильную дверь. Че он к тебе-то пошел? Пришел бы ко мне. Я бы вообще в Парагвай бы уехал. Я бы фамилию поменял бы. Ну, все, нет-нет. Значит, Гусинского нет. Ну и прекрасно. Знаете, я думаю, и это мой краткий анализ, Гусинский не захочет сейчас говорить со мной, потому что он не может не выступить критично по отношению к Путину в публичном выступлении. Не может не выступить критично. А в то же время, если я правильно его понимаю, он хочет вернуться, иметь возможность возвращаться. И в этой связи он должен молчать. Он для того, чтобы возвращаться, ну, хотя бы на какое-то время в Россию, должен молчать, а выступая, он не может не выступить критично, понимаете? Поэтому он, здесь у него такое вот двойное, double bind такой бейтсонианский. И он должен избегать этого разговора. Хорошо. Значит, 150 миллионов долларов за последние 6 программ. Я точно не знаю, шла ли речь о кэше или о уступке какого-то предприятия. Потому что, может быть, речь шла об уступке какого-то предприятия. Это была стоимость предприятия. Но, так или иначе, каждая моя программа была оценена в 25 миллионов долларов. И, ну, что сказать, вот видит око да зуб не имет, так я скажу. Хорошо, значит, дальше еще один аспект, который обязательно нужно упомянуть. В декабре были выборы мэра города Москвы. Состязался, я очень хорошо помню об этом, Павел Павлович Бородин. Его поддерживал Кремль, Павла Павловича Бородина. Павел Павлович Бородин тогда говорил, что он будет строить в Москве дома по 200, я очень хорошо запомнил, это по 200 долларов квадратный метр. Значит, а тогда, если кто-то помнит из старожилов, квадратный метр обычно в новостройке, ну, в среднем, там, сказать, там продавался по 700 долларов за квадратный метр. 700 долларов, можете себе представить? 700 долларов за квадратный метр. То есть, например, 100-метровая квартира стоила так дорого, как 70 тысяч долларов. Вот, и понятно, да? Сегодня, конечно, цены совсем другие, даже несмотря на кризис. И вот Бородин говорил, что «а я буду по 200, в три раза с лишним дешевле». Бородин говорил: «посмотрите, что сделал Лужков, зайдите на Большой Каменный мост и посмотрите налево, как облезло золото с храма Христа Спасителя, а у меня на Кремле золото настоящее, у меня золото блестит, значит, не так, как у него». Я скромно предположил тогда, что просто рецепт другой, там рецептура сусального золота ведь бывает разная, но Павел Павлович был неумолим и очень твердо говорил о том, что золото на храме Христа Спасителя у Лужкова кто-то спер. А, значит, поэтому оно блеклое. А у него, зато у Павла Павловича, золото намного лучше, на колокольнях, на всех, на Иване Великом, и все это намного лучше. Вот. Ну, как так получилось, что Лужков все равно, несмотря на все это золото, значит, побеждал уверенно по всем вопросам, абсолютно уверенно. Вот. И предлагалось не из Кремля, а некими побочными доброжелателями Кремля. Я знаю этого человека, вот звонил перед эфиром, но он отключен. Значит, предлагалось снять Лужкова с выборов по, ну, я бы сказал, надуманному предлогу. Надуманному предлогу, но он был юридически. Знаете, у любого человека, абсолютно у любого человека, есть какие-то косяки, есть какие-то, обязательно где-то запятой не хватает, обязательно где-то точки не хватает, там, да? Значит, обязательно что-нибудь да есть, закорючки какой-то не хватает. И у Лужкова что-то нашли доброжелатели Кремля в то время. Напомню, когда вы думаете, что Кремль могучий, а Лужков несчастный, обратите внимание, что ситуация, я уже говорил об этом в первом выпуске, была ровно обратной. Кремль был несчастный, забитый, заплеванный. С Кремлем никто не хотел иметь дело. А все уже давно ушли в Отечество, вся Россия, как я их называл, Отечество минус вся Россия, Лужкова и Примакова. Все уже там были. Значит, и поэтому, когда Кремль несчастный, забитый, прячущийся от гнева элит, предлагал или рассматривал вопрос о снятии Лужкова с выборов, это был такой, как вам сказать, это была попытка маленького мальчика напасть и плюнуть в огромного верзилу. Что Лужков тогда был неизмеримо сильнее Кремля. И все-таки была бы запятая. Я помню, как это обсуждалось. И я помню, что было решено, что Лужков, если его снять с выборов, выведет миллионы людей на улице Москвы, сорвет парламентские выборы. И в сущности политический размен заключался в том, что разрешить ему все-таки баллотироваться на мэра, несмотря на то, что там какую-то запятую, какую-то надуманную нашли. Надуманную, еще раз я говорю, там какая-то мелочь была. Мелочь в оформлении или что-то такое. Вот, значит, нашли запятую. Но все-таки давайте так, пусть он берет Москву, а мы берем парламент. А следовательно, а следовательно Россию, а следовательно президентские выборы. Вот это вещь, которую я не упомянул в предыдущих программах, но сама зацепка и попытка, и предложение снять Лужкова с выборов 19 декабря 1999 года была. Значит, мы возвращаемся с вами в февраль. В феврале мы с вами уже оторвана нога Басаева, Казанцев идет вперед. Значит, Шаманов и Трошев, как ангелы войны, такие ангелы справедливости великие, и рядом с ним, вот, там много боевых генералов и прекрасных боевых генералов, которых я не буду перечислять, но вот эти трое держали на себе всю эту войну, и эти трое вызывали какие-то невероятные симпатии и сосредоточие любви и надежды такой, сосредоточие любви и надежды всей нации. Казанцев, Шаманов, Трошев. Вот, и, значит, они в феврале уже центр Грозного взят. В феврале уже центр Грозного взят, и дальше развивается атака. А потом надо сказать, что происходит еще в феврале значимого. Вы знаете, есть вещи, которые абсолютно значимы. Я говорил в первой программе, что абсолютно значимым был уход Естржемского. Когда Естржемский, пресс-секретарь Ельцина, бросает Ельцина и уходит к Лужкову, это не просто сигнал, что кранты, а это вот уже последний гвоздь в гроб Кремля. Когда Естржемский, который представлял Ельцина, был публичным лицом Ельцина в сущности, за него говорил, потому что Ельцин очень много пропадал, то ли по болезни, то ли по запою. Естржемский вдруг уходит к Лужкову. Это был сигнал, что все, на этом закончилось. Кремль закончился, власть ушла, все. То так же примерно значимым, я считаю, уход Добродеева на российское телевидение в феврале. То есть для нас это было, ну, просто вот все расправили плечи и сказали, все, вот это, а вот это последний гвоздь в гроб блока Лужкова и Примакова. Вот уход Добродеева. Добродеев написал письмо, оно было публичным, в котором написал, что в Чигасове, Чигасово это было на НТВ, у Гусинского был поселок, за горками 10, кто знает, кто знает горки 10 на Рублевке, вот если повернуть там немножко чего проехать в сторону пансионата управления делами, и там налево надо свернуть, вот это Чигасово. Там у всех были дома, у них у всех, у Жени Киселева, у самого Гусинского и у Добродеева. И Добродеев написал письмо, что, значит, как-то его обидели, так сказать, там, я сейчас не помню, честно говоря, но какая-то обида была по Чигасову, что что-то было несправедливо, либо обидно, либо постыдно, либо как-то грязно со стороны Гусинского, но нам все равно было, вот что там в Чигасове происходит, нам было все равно. Мы точно понимали, что если Добродеев, а это очень талантливый, абсолютно талантливый человек, невероятно талантливый человек, если Добродеев ушел от Гусинского с НТВ, кранты им, все. Это как переход Естржемского к Лужкову значило, что кранты Кремлю. Вот так же Добродеев переходит на российское телевидение, возглавляет российское телевидение, получает, конечно, сразу очень большой, красивый пост, и надо сказать, что он развил его и все такое. Ну вот. А НТВ, с этих пор НТВ обречено. С этих пор НТВ, песочные часы перевернуты, и понеслась, отсчитывается мгновение до гибели НТВ, которая, как вы знаете, окончательно произошла 15 апреля 2001 года. Вот того НТВ, которое хранило там какое-то прикосновение Гусинского и Игоря Малашенко, которые строили этот НТВ. Вот, это знаковые события февраля. Значит, что еще в феврале происходит? Вы сейчас будете смеяться. Да и я сильно смеялся. Березовский уезжает на несколько месяцев, а именно на 2 месяца. То есть в момент, когда все приносят клятву, в момент, когда произошла победа, ну, мы знаем, что выборы еще только предстоят 26 марта, но все уже понятно в феврале. Значит, я застаю Березовского в какой-то момент в сборах, и он мне говорит, что он улетает, он уезжает, насколько я понял, на Карибы, Хотя была версия, что в Африку или на Карибы, вот куда-то он уезжает. Он уезжает, и я слышу крик, значит, положите в спортивную сумку деньги, то есть там наличные деньги в спортивной сумке, и все это, и яхта уже готова, самолет уже готов, все ждут, все кипит, срочно, срочно. Если я не ошибаюсь, этот отъезд состоялся примерно 8 февраля. Березовский просто уезжает. Деление должностей, место у трона, все это делится без него. Он просто говорит, все, я дело сделал, победа Путина, значит, как я ее вижу, готова. Давайте, ребят, вы тут сами. Я уехал. Он уезжает, охваченный... мне не хочется обижать и входить в... Обижать, тем более покойного. Значит, и входить в какие-то личные детали. Он уезжает с прелестной дамой. С прелестной дамой. И вот на этом я ограничусь. Он уезжает с прелестной дамой, поскольку он в очередной раз, а надо сказать, Березовский постоянно влюблялся, и он в очередной раз влюблен так, что готов умереть за один только поклон прелестной дамы там, или взгляд прелестной дамы. Он уезжает. Значит, и в этот момент какие-то умные вороны, птицы-вороны его пытаются отговорить. Я помню, как его отговаривал Бадри Патаркацишвили, говоря, что сейчас не время. Я помню, как я его отговаривал, говоря, что вот ровно сейчас делится влияние, потому что именно сейчас Путин смотрит направо, налево, вокруг себя, значит, на кого опереться, кому доверить целые направления деятельности. И в этот момент взять, да и просто улететь. Да еще вдобавок, мы же не знали, но оказалось, на 2 месяца. Но это какая-то дичь совершеннейшая. Я это говорил. Но знаете, влюбленные, они вот не слышат. Это все-таки состояние души, которое схоже с болезнью. Человек не ест, не спит, а только думает о предмете своей любви. И поэтому он улетел, и все. На этом. Не был он на выборах Путина вовсе. Значит, дальше март. Март запомнился выборами, но судьба которых была уже предрешена. Наступление в Чечне продолжается, все блестяще, все классно, все абсолютно, вот ровно все наши чаяния воплощались. Мы были счастливы, армия была счастлива. Я часто летал в Чечню, я, значит, брал у Первого канала, надо сказать, Первый канал был щедр ко мне, я брал иногда даже Ту-134 самолет, чтобы лично вылететь в Грозный, или не в Грозный тогда, а в Моздок мы летали, на Ту-134 я брал, и даже... В какой-то момент я забирал офицеров оттуда. Я помню, что когда я улетаю из Моздока пару раз, ребята, офицеры русские, сидят на рулежке рядом с каким-то диспетчером, там еще с чем-то. И, значит, я подхожу, говорю, ребят, что сидим? Они говорят, да ждем транспорта. Я говорю, а куда вам надо? Куда? Мало, я же не знаю, Челябинск или куда. Вот. Да в Москву хотя бы долететь из этого Моздока. Значит, я говорю, ну, у вас все нормально, да, то есть вы действительно все это легально и правильно? Он говорит, да, абсолютно. Я говорю, ну, пошли ко мне в самолет. И вот я забирал дважды ребят, которым нужен был транспорт до Москвы, потому что у меня был целый Ту-134 для одного меня и оператора. Вот так мы тогда роскошь. Ну, а бог знает, может, мы и не роскошь, может, это дешево было. А я не знаю, я цену не спрашивал, а мне никто счета не выставлял. Я не знаю, сколько это стоило. Вот, значит, в марте триумфальная победа Путина. И я напомню, что, что к марту Путин набирает победу в первом туре, а рейтинг симпатий тогда был около 40%, и электоральный рейтинг. Еще это очень важно понимать, что если вообще в населении, ваш рейтинг, конкретно ваш рейтинг, 40% или 38%, то вы побеждаете в первом туре. Почему? Потому что лоялисты, верные власти люди, чаще всего не воздерживаются от выборов, а идут на выборы, лоялисты. Это надо понимать. Поэтому если вы опираетесь на лоялистов, и у вас 40%, значит, у вас примерно 55%. Ну, вот так. Но потому что не лоялисты, в массе избегают выборов. Они не идут. Им скучно, им неинтересно, и они не идут, они куда-то еще. Вот. Поэтому было понятно, что Путин побеждает с первого тура. Это было абсолютно важно, потому что с первого тура надо было победить для убедительности, для того, чтобы все, кто сомневался, еще из лужковцев и примаковцев, были бы окончательно убеждены. А я вам напомню, что лужковцами и примаковцами тогда была вся, вся чиновничья прослойка России. Вся. Практически. Да? То есть за Кремль не было тогда никого. И вот для того, чтобы убедить чиновничество, а это могущественная прослойка, нужно было побеждать так, чтобы комар носа не подточил. Победа была очень чистая, очень красивая и очень убедительная. И с первого тура. И все утерлись. Ну и слава богу. Значит, это было 26-го, 27-го посчитали и утерлись. Хотя и раньше было понятно. В апреле возвращается Березовский. Прекрасный, загоревший, с двумя барабанами, которые он считает тропическими сувенирами в тот момент, с двумя небольшими барабанами. Значит, все хохочут. Очень глупо. Потому что он вернулся числа 10 апреля, когда власть, в общем, уже устаканилась, и было понятно. Поймите, кто бы то ни было, вот вы... Вы помните, может быть, ситуацию, когда вас назначают, не знаю, там, старшим в классе. Или вас назначают, или вы оказываетесь руководителем предприятия, или неважно. Значит, вы начинаете сразу искать, кому что поручить. Ну, правильно, вы один не сделаете. Команда нужна. И Путин этим занят. Значит, Березовский возвращается, когда все решено уже. Уже решено, уже рядом Сечин, уже рядом серьезные люди, так сказать, подъехали и так далее. Он возвращается. И дальше происходит, у Березовского происходит следующее. Я несколько раз говорил ему эту фразу, самому Березовскому, которую он в воспаленном состоянии сказал мне, приехав из Кремля примерно 15 апреля, может быть, 12-15 апреля, то есть ровно вот так же весной, приехав из Кремля. Как только он приехал из тропиков, тотчас отправился к Путину и вернулся, и рассказал мне содержание своей беседы. И впоследствии всегда неизменно отвергал, говорил, что это неправда. То есть я ему эти несколько тезисов, я ему потом пересказывал, крутя пальцем у виска. И он всегда говорил, что это вранье. Нет, он не вранье, он говорил: Сереж, я не мог этого сказать. Я говорю: Борь, но я напомню тебе, ты приехал из Кремля со словами. Ну, мы поговорили. Володя абсолютно классный, Володя все понимает. Я ему сказал, что к 2004 году нам нужен настоящий президент. Я говорю: Борь, у тебя все дома вообще, ну, с головой хорошо? Нет, я не мог этого сказать. Хорошо. Значит, тем не менее, если даже эти слова не были сказаны, ну как можно всенародно избранному, слушайте меня, вот мое рассуждение, ну как можно вот всенародно избранному президенту с таким рейтингом доверия и с таким рейтингом политического, с таким политическим весом, с таким весом ожиданий каких-то гигантских, как можно говорить такие слова? Я внутренне изумляюсь до сих пор абсолютному непониманию ситуации столь умного человека, как Борис Абрамович. Это просто непонимание. Я тогда же вживую ему сказал, сходу сказал: Борь, ты говоришь не с Володей, нет Володи больше, ты говоришь с троном. Ты говоришь с троном, трон. Трон великой империи, великой страны. Я говорю: понимаешь, если вот окажется, что Иосиф Виссарионович просто Йосик, а там для кого-то, да, то тогда я не понимаю, зачем мой дед умирал. Мой дед умирал в Уманском котле, погибал, значит, за родину, за Сталина. И он понимал, что Сталин — это не Йося, а это великий руководитель, это трон. Понимаете? Значит, я не понимаю иначе, я не понимаю по-другому. Я сам в военной семье вырос. Это символ, президент, символ. И зачем ты это делаешь? Вот, но не важно. Главное содержание... Простите, к марту быстро, вставка из марта. Значит, в ночь победы с 26 на 27 число Путин отправляется в Александр Хаус. Это быстро маленькая вставка, потому что я потом забуду. И хронологически было бы верно сказать о марте. В ночь с победы, с 26 на 27 марта, Путин отправляется, его везут его помощники, его везут кремлевские, в Александр Хаус. Это на водоотводном канале здание офисное, где сидят будто бы мыслители какие-то, будто бы политаналитики. Это все возглавляется Глебом Павловским. Я должен вам сообщить со всей горечью, что я работал на победу Путина и вообще ни разу не видел ни Глеба Павловского, ни о нем не слышал. Но почему-то он делил победу. Чуть, когда мы вернемся после новостей, я коснусь этого. Победу делили многие люди, которых никто ни разу не видел до этого.
Урок «Россиеведение».
Да, значит, вот куда делись записи предыдущей передачи, я их решил не выкладывать. Влад, решил не выкладывать. Ну, то есть они были, а потом их попросил стереть. Смотрите, ну, слушайте сейчас, а зачем вам записи-то, я не понимаю, что вы хотите делать? Значит, смотрите, я остановился на том, что в ночь с 26 на 27 марта 2000 уже года Путина везут, потому что на самом деле не он был инициатором, там как-то вот его убедили, что надо поздравить каким-то образом его штаб, и поехали в Александр Хаус, где как будто бы сидели люди, сделавшие победу. Я очень твердо заявляю, ни одного из этих людей я никогда не видел, ни одного из этих людей, и самого Павловского, Глеба, я никогда не видел осенью, когда, собственно, шло настоящее вот это сражение блоков Кремля и Лужкова-Примакова. Никогда их не видел. Как, зачем и почему они присосались к победе, я не понимаю. Значит, кроме этого, еще одна довольно дутая репутация. Это господин Белковский, который утверждал, что он был близок и к Березовскому, и ко мне. Должен вам сообщить, что Белковского я увидел лишь в 2001 году. Впервые, и потом мы виделись, наверное, весь 2001 год довольно часто на почве устремленности к ирландскому виски. Мы виделись с ним в 2001 году довольно часто. В 99 году его тоже не было. Вот это о дутых репутациях. Значит, смотрите, в апреле Березовский приезжает и начинает говорит вот о чем. А сейчас я изложу концептуальную, не по словам, а концептуально, что имел он в виду. Он имел в виду, что существуют рукотворные демократии. Рукотворные, не сложившиеся благодаря воле народа, а написанные умными мужчинами. Вот его слова. Есть демократии, написанные умными мужчинами на листе бумаги. Например, американская. Американская демократия вся есть продукт труда, там десятка умных мужчин, которые сели с бумагой и нарисовали некую демократию, которая худо-бедно 200 лет ковыляет, а иногда и воспаряет. Значит, вот, значит, надо нам написать. Он сказал, ну неужели нет там 10 умных мужчин в России, которые бы нарисовали русскую демократию? Нужно построить левый центр, аналог демократов. Нужно построить правый центр, аналог консерваторов. Больше, как аналог республиканцев, простите. Значит, нужно построить вот эти две большие партии, создать двухпартийную систему, создать это просто на 200 лет нарисовать, на 200, на 300, на 400 лет нарисовать русскую демократию. Насколько я понимаю, он предлагал это и Путину, и другим людям. И, насколько я понимаю, везде это находило понимание. То есть все говорили, что, ну, конечно, эта идея в высшей степени интересна. А почему не интересна? Она интересна. Вот, значит... Дальше у него шло развитие у Бориса. Он сказал, хорошо, вот вы властные, теперь властный клан, кто победил. Он сразу захотел стать оппозицией. Это надо отдать ему должное, сумасшествие никак не заканчивалось. Он сразу захотел стать оппозицией. Он сказал, вы правящие, вот вы, кто победили, вы садитесь в правый центр, вы будете единство правый центр, а я создам новую партию. Нет, простите, господи, я сейчас оговорился, отставить. Левый центр, конечно. Вы правящие в левый центр, потому что вы более социальная политика ваша, направленная на более широкие слои населения. Значит, а я буду строить правый центр, говорил Борис. То есть он хотел, чтобы правящие круги, Путин, Кремль, вообще администрация президента, скорее ассоциировались бы с партией подобной, впоследствии созданной партией Сергея Миронова, «Справедливая Россия», а он бы строил что-то вроде «Единой России», такую татистскую, и в то же время, ну, наверное, даже не «Единую Россию», а еще чуть правее «Единой России». Вот, вот, так, вот такой конструкт он предложил. Ну, пожалуйста, пожалуйста, давай, дерзай, что. Насколько я понимаю, противников этого не было. Все пожимали плечами и говорили, что ну и хорошо, ну, что, ну вот решил, делай. Что бы тебе не делать, делай. Вот. А к тому времени Борис купил «Коммерсант» и начал писать письма. Насколько я понимаю, между вот этой идеей в апреле высказанной и письмами в «Коммерсанте» в июне, проходит инаугурация Путина 7 мая. Надо сказать, что Путин в этом смысле очень привержен этой дате. То есть он 7 мая инаугурируется. И вот что, когда Медведев пришел к власти в 2008, он тоже инаугурировался 7 мая. Значит, 7 мая первая инаугурация Путина происходит. И потом пошли письма. Борис пишет письма. И он пишет, вот стиль этих писем в «Коммерсанте», я думаю, сотрудники «Коммерсанта» вспомнят, фамильярный и залихватский. Он пишет огромные письма на целую страницу, под как реклама, написано, на правах рекламы, которые начинаются следующим. «Володя, ты помнишь наш последний телефонный разговор?» То есть просто, ну просто фамильярность зашкаливает все возможное. Все возможное. На «ты», по имени, в «Коммерсанте». Я, честно говоря, уже тогда понимал, что это не приведет к добру. Ну, это ужасно. И, собственно говоря, не только я. Моя фраза тогдашняя, я ее очень хорошо помню, я сказал: «Борь, зачем ты президенту, значит, пишешь письма в газете, ты же можешь подъехать, ты же принят». Он говорит: «Но я должен строить оппозицию, ты не понимаешь, я как оппозиционер теперь не имею права подъехать». Я говорю: «Господи, что-то все-таки плохо сработало». Я говорю: «Вы же как Машенька с Дубровским сношаетесь через дупло». Я говорю: «Не надо, зачем? Можно позвонить, можно подъехать, можно какие-то вопросы решать, не надо, обращайся, апеллируй, не надо лихо показывать, что президент тебе кореш. Это неправильно. Это оскорбляет народ. Народ-то другой у нас. Он не привык к этому. Не оскорбляй людей». И тем не менее, эта практика продолжилась. Он писал еще. Потом он, значит, выступал по поводу ареста Гусинского. Противоречиво. Борис выступил. Первое его выступление, когда посадили Гусинского, было, это было в пятницу. Значит, если не помню число, но последние числа июня, пятница, я помню, потому что тотчас собрал в пятницу тогда Женя Киселев на НТВ всех, чтобы все осудили арест Гусинского. И помню, что я подъехал. И тоже сказал о несправедливости этого ареста, как месседжа. То есть Гусинский-то, конечно, тот еще фрукт, но именно конкретный месседж, как мне тогда казалось, был ошибочным. И вот Борис заявил, что наоборот, это хорошо, потому что Гусинский попал в построенную им западню. Вот его слова первые. Гусинский попал в построенную им западню. Я очень спорил, я ехал в этот момент на НТВ, Борис мне звонил, говоря, что не надо, значит, Гусинский попал в построенную западню. Ну, это и публично он тоже говорил. Значит, что глупо его оправдывать и прочее, прочее. Я же говорил следующее, что если не оправдывать Гусинского, то Россия есть страна, управляемая не страстями, но не декретами. Россия управляется страстями, позывами, порывами. Россия управляется каким-то тяготением, каким-то странным, эмоциональным очень часто. И поэтому арест Гусинского означал, как для меня, как мне казалось, месседж от Калининграда до Камчатки, что надо посадить журналиста неугодного, еврея и предпринимателя. Можно трех, а можно в одном лице. Но это все равно, почти все равно. И я был очень огорчен. И рассказывал об этом Борису. И надо сказать, что, не знаю уж, под моим влиянием или как, он поменял точку зрения. Через короткое время он стал, может быть, на следующие сутки он уже стал выступать за освобождение Гусинского. А первые сутки он аплодировал. Значит, и... Вот это арест Гусинского, очень смешной, веселый, потому что быстро отпустили, очень быстро отпустили. Потому что Гусинский успел, тем не менее, за это короткое время купить холодильник в бутырку, купить телевизор в бутылку, оставил там в камере холодильник прекрасный какой-то, импортный, и все зэки, значит, были в восторге, об этом были публикации, вот. Но надо сказать, давайте теперь по процессам все-таки пройдемся. Путин приступил к созданию... широкой опоры в управленческом персонале и вынуждена ради этого уже сразу после инаугурации, насколько я понимаю, а может быть еще раньше, нет, думаю, что сразу после инаугурации, перешел к нащупыванию союзнических, а впоследствии и вполне себе, как сказать, вертикальных отношений с чиновничеством. Да, я думаю, до инаугурации все это началось, может быть, и в марте началось, а может быть, и в феврале. Значит, Путин понимал, что, с моей точки зрения, что Лужков и Примаков объединили все чиновничество, все госуправление под собой, и что не мириться с ними, а создавать опричнину, это было бы ошибкой. И Путин начинает потихонечку с ними разговаривать. И надо сказать, насколько я понимаю, процесс примирения начал Примаков, то есть с той стороны, если я правильно понимаю и вспоминаю, это примирение возглавил Примаков, Путин и Примаков. Значит, и надо сказать, что это очень быстро пошло на лад, потому что чиновничество, в общем, к восстанию было не склонно, чиновничество было склонно к тому, чтобы преклонить голову, принести присягу и дальше уже просто работать. Вот. Я еще хотел коснуться одной теоретической вещи, которая для меня абсолютно принципиальна. И я должен сказать, что был спор большой. Видите, я много говорю о Березовском, потому что на самом деле его роль огромна в 99-м году и уже намного меньше в 2000-м, но в 99-м абсолютно огромна. Был спор большой, потом долгие годы у меня с Борисом по поводу того, в какой степени можно влиять на выбор народа. Вот Борис считал, что он созданием гениальных конструктов и невероятной своей энергией, которая действительно невероятна, осуществил исторический перелом в России. И что... А меня он считал таким волшебником, ну, добрым, злым, неважно, волшебником, который вот выходит и объясняет народу, что делать. И народ то и делает. Вот что я объясню, то народ и делает. Вот это была версия Бориса. Я должен сказать, что я никогда не соглашался с этой точки зрения. Несмотря на свое невероятное зазнайство, несмотря на то, что не было ни одной газеты осенью 99-го года, не писавшей обо мне ежедневно, напоминаю, обо мне писали все газеты ежедневно, значит, несмотря на дикое зазнайство и литавры, и медные трубы, я все-таки всегда говорил ему следующее, что, Борь, народ подобен женщине, и ты никогда не можешь женщине сказать, что делать. Дело в том, что женщина обычно или часто бывает в смятении, и у нее есть 2, 3, 4, может быть, решения, которые у нее постоянно в голове, что она вот может, например, сейчас пойти в косметический салон, или моментально надо что-то купить в детском магазине, или моментально может пойти, потому что она устала, и ноги отекли, и все, надо скорее. Значит, или устала, и устала, и все. Или наоборот, позвонить мужу и пойти куда-то пообедать. Вот у нее 3-4 решения у женщины постоянно. Этим женщина отличается от мужчины. Но, внимание, ей можно нашептать, и утрясти, уговорить ее и уломать, только в рамках ее личных решений. Ты никогда не можешь женщину уговорить на то, что не входит в горизонт ее личных, то, что не входит в ее личные решения. Никогда не можешь уговорить. Если ты, например, говоришь ей, она спрашивает, ну что, Сереж, пойдем в ресторан, или, ты знаешь, мне надо заскочить в детский магазин, купить комбинезончик. тогда, может быть, и потом дома поужинаем. Вот в рамках этих решений ты можешь и уламывать. А, например, ты не можешь сказать, нет, мы едем сейчас на аэродром и будем прыгать с парашютом. Она скажет, не-не-не, стоп. Значит, русский народ, вообще любой народ на планете Земля подобен женщине. И это сравнение не только мое, вы знаете, все социальные психологи этим сравнением пользуются. Подобен женщине. Он в голове держит 3-4 решения, но невозможно идти поперек. Ты не можешь поперек пойти. Ты можешь только нашептать то, что они сами хотят сделать. Вот они сами хотят, а ты нашептал им. В сущности, ты не просто нашептываешь, ты вербализуешь ее сметенные чувства или его сметенные. Ты вербализуешь народу его собственные чувства. И ты не можешь никогда народ развернуть, о чем мечтал Борис или думал, что это возможно. Народ мечтал о хорошем отце, которым хорошим отцом был Примаков. Значит, в то же время друг хорошего отца Примакова Лужков выступил с осуждением больных президентов вообще как явление в русской жизни. Лужков жестко критиковал больных президентов, и очень обоснованно. Лужков правильно говорил, что вместо больных президентов нами начинают править неизбранные люди, их приближенные, их какая-то шайка, их какая-то семья. И это отвратительно, говорил Лужков. Это очень правильно. Он говорил очень правильно. И я его поддержал. Я поддержал Лужкова в этом споре. То есть я встал на сторону Лужкова и сказал, что действительно больных президентов больше не надо. И, кстати, в июне текущего года, сказал я, Примаков прошел сложную операцию в Швейцарии. Вот, и мы показали, как это идет операция на примере женщины, которую оперировали в Подмосковье. Значит, то есть я целиком и полностью двумя руками поддержал Юрия Лужкова. Старался, ну что. Значит, и что нам нужно? Здоровый президент. И вот здоровый президент. Значит, я в сущности рассказал народу следующее. Что вы любите отца, и я тоже. Но сам отец просит никуда его не выбирать. Я нашел из архива записи Примакова, где он говорит, что не надо меня, я всегда сплю в президиуме. За что? Не надо меня никуда выбирать. Значит, я дал эти синхроны все, показал его похожую с ним операцию на женщине. Вот, и я сказал, ну вот батя болен. То есть все хорошо с батей, но он болен. Ну, зачем мы его мучаем? Ну, что вы, сказать, пожалеете. У нас есть брат-солдат. Брат-солдат Путин. Путин, безусловно, брат-солдат. И, значит, мы должны поддержать брата-солдата. Брат-солдат всегда впряжется за сестрицу Россию. И поэтому этот конструкт точно хороший. Ну, батя болен, ребят. Ну, кто? Ну, совесть имейте. Значит, давайте за... Брат-солдат впряжется, вот же он за нас, он в Чечне, видите, порядок наводит. Ну что? Значит, на самом деле, русский народ хотел Путина избрать. Никакой политтехнологической науки тут нет. Никакой хитрости тут нет. Русский народ хотел Путина, брата-солдата. Ну вот, надо было ему это вербализовать. А Путин соответствовал во всем. Скромный, с насмешливым взглядом, деловой, попусту не базарит, значит, делает дело. В Чечне много руками не машет, однако поступательно идет вперед, наступательно идет вперед. Ну, идеальный брат-солдат, идеальный. Значит, я думаю, что ошибка политтехнологов заключается им и многих, и не только Бориса, который считал, что мы волшебники, и наших противников, которые считали, что мы злые волшебники. Ошибка заключается в том, что они верили, что можно взять Первый канал и с Первого канала развернуть народ куда захочешь. Это неправда. Никогда нельзя народ развернуть куда захочешь. Можно развернуть народ только, условно говоря, там, ну, понимаете, это как вот корабль большой идет, ты не можешь его волчком вертеть. Ты можешь корабль потихонечку градусов на 30 отвернуть там. Понятно, да? Тихонечко все, тихонечко, аккуратненько. В рамках тех перспектив, которые корабль сам или народ, сам или женщина, я сравнивал народ с женщиной, сами для себя хотят. Только так. Больше никак. Хорошо, вот это очень важное дополнение. Смотрите, сейчас 16:53. У меня есть 7 минут, я приму звонки. 7373948. Вот почему. Потому что я не хочу говорить дальше. Там дальше наступают эпизоды, которые не связаны с выборами. Никак не связаны с выборами. Они скорее уже связаны, там уже новые процессы пошли, и там уже начинается там их подводная лодка Курск, август 2001 и так далее. Но это не входит в рамки нашего повествования, если обратили внимание. Мы все-таки говорим с вами о выборах. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр
Москва. Да, Александр, прошу вас.
Сергей, скажите, пожалуйста, вот если бы Примаков стал президентом, не было бы ли для нас, для страны это лучше?
Я не знаю.
В плане коррупции вот этой вот.
Я не знаю. Вы знаете, я к Примакову... можно я Примакове скажу очень... Хотите быть в линии или отключите, расскажу о наших отношениях с Примаковым очень смешных?
Могу на линии быть.
Ну, давайте на линии смотреть. Значит, в 97-м году Примаков с Ельцином едут 27 мая в Париж и подписывают договор Россия-НАТО. Значит, там был саммит НАТО. И я тогда очень жестко критиковал Примакова. И до этого, я думаю, что он разворачивал самолет, уже зная о том, что НАТО будет бомбить, не вполне искренне, с моей точки зрения. Может быть, я ошибаюсь. Значит, вот. И я не считаю его искренним. Я считаю, что он политик хитроумный, если позволите так, чтобы не обижать. Ну, хитрый, хитроумный. Значит, я думаю, что дурацкий договор Россия-НАТО, который подписали по американскому тексту, за него ответственен министр иностранных дел. А министр иностранных дел был Примаков. Так что мы хлебаем до сих пор все это, неприятности эти. Значит, поэтому моего уважения здесь большого нет. Я должен вам сказать, что когда пришел Примаков премьер-министром в начале 98-го года, в ТАСС нас позвали. Игнатенко, который меня знал, и Игнатенко, который очень с большим уважением и близок к Примакову, устроил обед для журналистов в ТАССе с Примаковым. Ну, познакомьтесь, ребят, все. Значит. И вот мы приходим в ТАСС. И после этого обед был хороший, интересный, все, говорил Примаков, интересно. После обеда я к нему подхожу и говорю ему: Евгений Максимович, знаете, скромности во мне тогда было ноль. Вы здесь еще со мной, да?
Да, да.
Слушайте, скромности было ровно ноль у меня. И я ему подхожу и говорю: слушайте, говорю, Евгений Максимович, вы первый министр, а я первый журналист. Ну, он премьер-министр, да, я говорю, вы говорю, первый министр, а я первый журналист. То, что мы с вами не общаемся, а он отказывал мне систематически в интервью. Систематически. Я говорю, мне кажется абсурдным, глупым и нелепым. Я говорю, неправильно. Но вы теперь премьер-министр, первый министр. Почему вы первому журналисту не даете интервью? Он смотрит, говорит, я согласен начать с тобой общаться, если только ты прекратишь оценивать мою внешность. Я очень был изумлен. А до этого мы общались с каким-то его помощником, который очень хотел вернуть его в эфир Первого канала и в мою программу. Я тотчас звоню этому помощнику. И я ему говорю: слушайте, вот он сказал такую фразу. Я вернусь на Первый канал к тебе, если ты перестанешь оценивать мою внешность. А что это значит? Он говорит: я не знаю. И мы начали думать, гадать. И, как всегда, вспомнили женщины. У меня в бригаде женщины сказали, оказывается, когда Ельцин после шунтирования в 96-м году в ноябре заболел воспалением легких в декабре 96-го, а затем вынырнул из воспаления легких в январе 97-го, он провел Совет Безопасности. Сразу, первое, что он сделал, провел Совет Безопасности. По правую руку от него сидел Примаков. А я, идиот, сказал фразу, что Ельцин неплохо выглядит на фоне присутствующих. И Примаков на эту фразу обиделся. У нас он очень обидчивый человек. И потом со мной не разговаривал с 97-го года, полтора года. Вообще не разговаривал, не приходил, понимаете? Значит, вот такой сложный интерес, сложный человек. Представьте, что он был бы президентом? Не знаю. Вот на ваш вопрос, наверное, я не ответил, но я вам рассказал историю отношений, а потом, от него, во всяком случае, на него ссылались. И я бы надеюсь, что это неправда, но на него ссылались, изгнав меня сначала из руководства информационной службы Первого канала, затем из эфира программы «Воскресной», а затем мне просто сказали «убирайся из страны». Когда, я уже говорил, весной 99-го года меня преследовала налоговая полиция Москвы. И все время ссылались на Лужкова с Примаковым. Показывали пальцем наверх и говорили. Вот. Так что у меня-то с ним были сложные отношения, видите?
Не, ну вообще-то да, я понимаю, что раз Примаков шел вместе с Лужковым, то он бы коррупцию тоже бы поощрял.
Ну как, он не мог бы пойти против чиновничества. А чиновничество,
да,
тогда...
они бы ему руки скрутили, да.
Да, смотрите, тогда чиновничество, даже дело не в Лужкове, а вообще во всем чиновничестве. Тогда чиновничество, тогда у меня один знакомый и нынче очень известный публичный человек подошел ко мне на заправке и сказал, купи за 25 тысяч долларов часы, говорит, у них там по 100, по 200 часов у каждого. Значит, тогда коррупция была, ну просто нельзя было зайти к губернатору без часов, каких-нибудь бачат со скелетоном за 50 тысяч долларов. Нельзя было зайти. Понимаете? Поэтому, ну как бы он этому противостоял? Да никак. Спасибо. 7-3-7. Ой, слушайте, 59 минут. Ну ладно. Значит, я не могу подвести какой-то итог. Я оставляю это все подвешенным. Я должен сказать, что это попытка воспоминаний. Меня когда-то давно... Мы шутили в компании, и Березовский сказал, надо жить долго, сказал Березовский, который это не сделал этого. Надо жить долго, чтобы всех покрыть своими воспоминаниями. Когда все умрут, сказал Березовский, вот тогда мы с тобой напишем воспоминания, сказал Боря. Ну, потому что он отчалил раньше, а я настоящие воспоминания со всеми деталями и подробностями буду писать, когда все умрут, договорились. А пока это вот такой набросок, некая акварель из трех программ, которые вы услышали, 17 часов, новости.